Всем привет! Сегодня новый выпуск подкаста «Мутешпрахль или Берг». Я рассказываю о интересных гостях, которые приехали из русскоязычных стран и не только в Германию, о их жизни, о их пути, чем они здесь занимаются. Сегодня очень интересный подкаст, потому что какое-то время назад я записывала подкаст с мужем Мадины. Сегодня у нас Мадина в гостях. Да, и так получилось, что в ходе разговора Мадина, жена, получается, моего гостя, мне показалось интересно, и я захотела с ней тоже делать подкаст. У нее суперинтересная тоже история. Ну, сначала скажем, наверное, про Жанибека и о его подкасте, то, что чтобы люди смогли уже послушать пару выпусков назад, мы записывали с Жанибеком подкаст о его детстве в Японии и о его переезде в Берлин. Он работает программистом, и вот сейчас я беру интервью у его жены. У Мадины тоже очень интересный путь. Она прожила 2.5 года в Китае, а сейчас живет в Европе, в Германии. И это 2 разных экспириенса, 2 разных мира, и об этом мы сегодня расскажем. Мадина, я приветствую тебя на нашем подкасте, и хочешь рассказать о себе?
Всем еще раз привет, меня зовут Мадина Маршалл, вот, мне 27 на данный момент, и да, я прожила 2.5 года в Китае, 1.5 года я жила в Голландии, получается, сейчас мы живем в Германии, я очень люблю Таиланд, вот, и, ну, закончила я физмат республиканский.
В Алмате, да?
В Алмате, да, и, ну, всю жизнь стремилась за границу, и вот так получилось, что в 27-м году жизни я постоянно езжу куда-нибудь.
То есть ты когда еще маленькая была, ты уже знала, что ты хочешь жить не в Казахстане или как?
Да, вообще, я когда училась в классе 7-м, по-моему, наша учительница по географии мне как-то сказала, что Канада — это первая страна, которая стремится к тому, что у них будет 4 рабочих дня. Я тогда загорелась, что я хочу жить в Канаде, потому что я не хотела много работать. А потом, не знаю, это, наверное, ген какой-то приключенческий, потому что всегда хотелось куда-то съездить, что-то посмотреть. Но родители у меня категорически против были, особенно на бакалавре. Считали, что я маленькая еще. Сейчас я понимаю, что они были правы на тот момент.
А получается, ты после физмата поступила в КИМЭ в Алмате, да?
Да, получается, закончила я физмат республиканский, там была возможность поступить на грант в Россию и так далее. Отец у меня был очень против. Это был первый раз, когда он мне вообще сказал, нет, типа, точно не пойдешь. И мы очень долго выбирали университет, а у КИМЭПа очень классная программа. То есть там, во-первых, выбираешь сам себе учителей, расписание сам составляешь, и у них очень...
Такой европейский, европейская система. Чуть-чуть.
Да, все европейское. Я помню, мы зашли туда, я там здание посмотрела, я прям влюбилась. Там и билдинг стоял новый такой, там сейчас Starbucks есть. Вот, и я прям захотела очень. А плюс у них еще, они сразу говорят про программу академмобильности, что она в КИМЭПе очень развита, то есть семестр провести где-то за границей, в каком-то университете, для них это, ну...
Ты в КИМЭП поступила бесплатно или у тебя было платное образование?
Нет, я, получается, у меня... Я школу заканчивала, получила место 3-е на республиканском чтении. Как, получается, мы защищали проект, он назывался «Математическая формула любви». За него мне на год дали скидку по учебе 30%. А так все было платно, то есть папа оплачивал. Потом у меня был грант в СДУ на...
Ждут Сюльман-Дюрме.
Да, это где мой муж учился. Слава богу, мы не поступили в один университет. Я его там не заметила.
Слушай, я знаю, что ты была в Голландии. Как ты туда попала?
Вот, к 3-му курсу мне родители все-таки дали добро, чтобы я поехала. Я пошла, у нас есть офис академмобильности.
Что это такое?
Это вот те, кто занимаются именно эксченджем, то есть программа эксчендж, когда ты на семестр выезжаешь учиться, и тебе кредиты твои по учебе за границей переводят в КИМЭП.
Понятно. Получается... Как Erasmus здесь.
Типа такого, да, только он получается за счет... Ну, свой за счет, получается. И у нас там стоял выбор, куда, и мама сказала, давай попробуем Голландию, потому что это типа сердце Европы. И я что-то, почему нет? То есть я подала заявку, там должен...
Там обучение на английском, да, было?
На английском я училась в Утрехтском университете, поступила туда на юрфакультет, потому что мне типа подходили предметы, чтобы перевести. У меня факультет международные отношения был, там немножко сложно было найти подходящую. У нас кемапи в основном на финансовый год. Вот, и Утрехт мне подошел, мы подали документы.
И какая жизнь в Голландии, вот в Утрехте? Тебе понравилось там?
У меня был очень тяжелый экспириенс, на самом деле. Но я считаю, что он получился очень вовремя. Я, по сути, маленькой уехала за границу.
Сколько тебе было?
Ну, мне, по-моему, там исполнилось 19 или 20, что-то такое. Но я поняла, почему родители меня не хотели отпускать. Потому что крыша там действительно сносит, то есть свобода, живешь один. Я когда только приехала, я вообще там расплакалась, когда увидела свой туалет. Страшненький душ у меня был в кухне, и ну, это был шок такой для меня.
А ты жила в общежитии, да?
Нет, я арендовала первый этаж дома. То есть общежитие на тот момент я даже не смогла получить. У меня были проблемы, что мой универ забыл подать мои документы на визу, я очень поздно ее получила. И в итоге прилетела на неделю позже, чем ориентейшн. И мне просто повезло, что была девочка с кемэпа, которая была тоже в Голландии, но в другом городе, и она мне сказала, давай я тебя встречу. Потому что если бы она не встретила, я бы просто в аэропорту, наверное, так и застряла. Я даже не знала, как до этого Утрехта доехать. Вот, и тут началась, типа, самостоятельная жизнь, осознание. И я очень много путешествовала. В этом плане Европа мне прям очень понравилась. И с людьми мне было очень сложно. Я с европейцами до сих пор контакт наладить. Мне я их не до конца понимаю. Они более эгоистичные, я считаю. То есть это был полезный опыт для меня, потому что я считаю, что наше общество не дает тебе вот этого чувства собственного превосходства, что ли. То есть ты в Европе начинаешь больше о себе думать. Это больше себя в приоритет ставить, это, наверное, нужно. Но при этом я считаю, что европейцы чуть-чуть перебарщивают в этом плане, в своем индивидуализме.
Это ты поняла уже, когда ты приехала в Китай, да?
Нет, это еще в Европе было. Мне было, вот я помню, что за первые 2 месяца я почти всех своих друзей растеряла. Я очень бережно отношусь к своим друзьям, к своему кругу общения. Я, когда уезжала, я думала, что у меня там прям такая база друзей и так далее. Потом за 2 месяца, как уехала, я поняла, что с половиной я даже перестану общаться или уже перестала, потому что ценности поменялись. И вот эти отъезды, они начали показывать мне, кто мне действительно подходит как человек и с кем я хочу общаться, наверное.
Расскажи про Китай. Как ты туда попала вообще?
А потом, получается, после приезда в Кимэп был предмет китайский язык, а я всю жизнь говорила, что нужно выучить китайский.
То есть ты сама хотела, да?
Я очень хотела. У меня родители всю жизнь говорят, что, типа, китайцы нас завоюют и так далее. И у меня отношение такое, что, типа, даже если нас завоюют, то я должна хотя бы понимать, о чем они говорят. Вот.
Это тебя растили с такой мыслью, да?
Что скоро... Ну, это прикол даже казахский, да? Типа, карактай, там еще что-то. Ну, как бы... Но мне всегда был Восток интересен. А Корею я тоже люблю. И просто китайский, мне кажется, был более стратегический... Важнее, что ли. Плюс мне учеба покрывала предмет, поэтому почему нет. И вот мы начали его учить, и получается, после первого семестра мне учительница моя, Жанар, она предложила попробовать поступить на грант по учебе на один семестр, на языковой. Город Ханчжоу.
И ты получила грант?
Мы получили, да, я и подруга, мы получили грант. Получается, он частично был, то есть он покрывал мне учебу и проживание, а питание, перелет должен был за мой счет быть.
А как этот грант называется, может, если кто-то хочет, тоже интересуется?
У китайцев очень много грантов. Есть Chinese Governmental Scholarships. Они прям как бы покрываются правительством Китая, и у них есть разные программы. Есть языковые, я сейчас не знаю, есть или нету. То есть это был провинциальный именно этой провинции. Провинция Джиджанг, получается, город Ханчжоу.
И это хорошо, что тебе эта учительница посоветовала. Да, потому что никто там так не говорит, да, громко об этих грантах.
Да, их найти сложно, потому что у них есть какие-то гранты университета Конфуция, еще что-то, а мы как бы обыватели, ничего нет. А тут учишься за то, что... Ну, училась я хорошо, у меня, в принципе, оценки были, язык я более-менее...
Для избранных, да?
Ну, типа такого. Она говорит, хочешь попробовать? Я говорю, давайте. Мы собрали все документы, рекомендашки и так далее, а потом вышел этот, и я в Кимэпе взяла академотпуск. И, получается, уехала. Мама сначала была против, а папа сказал, ну, она потом замуж выйдет, никуда не пойдет, пусть едет.
А как, какие вообще китайцы в жизни?
Ой, они очень интересные. Вообще было очень тяжело в начале. То есть я после Голландии была уверена, что, типа, мы приедем в Китай, я там сама все обустрою, типа, я уже там опытный путешественник, и как бы Мы там решили, что мы сами доедем до города, там в Шанхай приземлимся, оттуда доедем и так далее, 5-10, короче. Uh-huh. А в итоге это трэш такой был, потому что мы приехали в аэропорте никто по-английски не говорит.
Uh-huh.
А нам багаж чуть не потеряли потом.
И что потом, как вы добрались
в общем, до общежития? Да, получается, мы попали вот с аэропорта, должны были ехать на автобусе специальном, который должен был до нашего города доехать и прямо возле нашего универа остановиться. В итоге мы там час искали, где этот автобус ходит, а оказалось, он в этот день не ходит.
Mm-hmm.
Пришлось сесть на поезд.
И вообще вот этих вывесок на английском ничего нету, только на китайском, да?
На китайском. А мы приехали, то есть я...
Чем город меньше, тем вообще больше, меньше английского, да?
Получается так, и плюс китайский тоже там, это диалекты разные, то есть мы на тот момент этого не понимали. Я вроде думала, что я более-менее понимаю, что они говорят, могу изъясняться, да, а тут mm-hmm. вообще, то есть у нас был... Ну и еще проблема в том, что на внешность, ну, я, по крайней мере, похожа на китаянку,
uh-huh.
ну, как китайцы считают, то есть я похожа на их какую-то смесь, uh-huh. да, там китайцы, европейцы, еще что-то, и для них очень сложно осознать, что я не говорю по-китайски, то есть если я начинаю говорить по-английски, у них в голове что-то срабатывает, они убегают.
Почему?
Они боятся. То есть для них говорить на английском, они очень грамотно пишут, обычно mm-hmm. очень...
Это я видела тоже на курсе, да. Они вообще супер трудолюбивые, они могут всю грамматику отлично, но вот разговаривать у них проблема.
Им очень сложно, да. И потом сама речь китайская, она зависит от тонов. И получается, как бы, у меня был случай, что мне парень говорит слово destination, я думала, мне что-то на китайском говорит. И я за mm-hmm. ним повторяла. То есть у него это звучало как типа destination. Вот типа такого. И было очень сложно понять, да? А, получается, если ты с китайской внешностью подходишь, еще на английском что-то говоришь, у них паника начинается, даже если они тебя понимают, они просто как бы стараются избежать разговора.
Интересно. А если в России ты подойдешь на английском, они хоть что-то там наломанным, но как ты тебе подскажешь, типа... 100 метров,
да,
что-то там.
Ну вот, а у них вот этот барьер именно разговорный, то есть плюс они как бы к иностранцам стараются относиться...
По-доброму, да?
Да, по-доброму, хотят им помочь, а из-за того, что сами не могут, у них немножко вот эта паника начинается.
Uh-huh. И... Такие сладкие.
Они очень добрые, мне прям, ну, в плане вот этот вот
приезд. Это тебе не холодные европейцы?
Ну да, потому что у меня было очень много случаев, где я терялась, где я там вообще могла уехать.
Я удивляюсь, как ты сегодня сама добралась до сюда.
Да, мой топографический кретинизм — это супер ситуация.
Слушай, и вот вы доехали, все нормально, потом у тебя началась учеба на магистратуре, да?
Нет, это был вот языковые у меня первые были.
Языковые.
И вот это были мои полгода, когда я прям очень тяжело привыкала. Я 2 месяца у меня, видно, был шок, потому что я все время спала. Я просто просыпалась на учебу, поесть в туалет, грубо говоря, и спать все время, потому что, видно, стресс был очень жесткий. Ну, в плане culture shock, он действительно в Китае, он такой тяжелый, да, то есть... Ты выходишь на улицу, там такая какофония запахов, просто... А это мы еще в городе жили, который туристический, где там весной, осенью цветет какой-то цветок, что в городе еще более-менее можно.
А ты имеешь в виду запахи, это от машин или именно вот этих маркетов, которые продаются мясо непонятных зверей или...
Тут даже дело не в мясе, тут просто специфика, например, кухни самой, потом как...
приправы вот эти
специи,
все.
Да, потом там очень много людей. В смысле, ты физически, когда людей много, запахи смешиваются.
Да.
Ну, грубо говоря, да. Потом, например, то есть мы приехали, получается, это был сентябрь, это очень жарко для Ханчжоу, и первый раз мы пошли в парк общий, там есть такой, и, например, мужики, когда им жарко, они тупо пузо открывают. И ходят, могут себя по пузу бить и так далее. А для нас же это как-то, ну...
Дико.
Ну да, то есть я в шоке была. То есть старички ходят, там, живот открыт, и дети там все голожопые, да. Ну, вот такие вещи, они тебя... Когда ты в первый раз едешь, они пугают.
А вот смотри, допустим, у европейцев, у них много места, да, в стране, у русских тоже, они стараются держать дистанцию. А вот Китай, там уже у них мало места, они, получается, вообще не держат, да, вот этой дистанции, когда... Допустим, хотят с тобой поговорить, или когда ты с ними хочешь поговорить, у них есть такое чувство, что они могут перейти вот эту черту слишком близко к тебе как-то?
Ну, я, кстати, вот этого не заметила. То есть они в любом случае очень толерантные, они очень бережны друг к другу, потому что у них есть вот это, что типа они весь китайский народ, и им... Они могут быть... как бы немножко suppressive, когда разговаривают, в плане просто ты им интересен, и они могут тебя там писать там на дню там раз 20, например, да? Но это просто...
Настойчивым быть.
Да, но это не потому, что типа они там как-то пытаются тебя там добить, твое пространство, а просто они не знают, как подружиться.
Они не знают, как подружиться, да, с европейцами?
Ну, не то, что с европейцами, вообще с иностранцами. У них же как получается, они там, круг общения, этот, оно все с детства формируется сразу, то есть они в одной школе, в одном этом, и у них очень много мероприятий, где там они представляются, еще что-то, а с иностранцами немножко по-другому. И кто никогда не видел, они просто не знают, как себя подать. У меня была девочка, когда мы познакомились, она мне там могла написать в день, да, типа, ты позавтракала, ты там пообедала, ты в душ сходила. И, ну, вот такие вещи и подряд, да, там целый день писать. При этом встречу ничего не назначать. И мне было странно, я не понимала. А потом я ей написала, говорю, давай встретимся, типа, так удобнее. То есть мы с ней встретились, кофе попили, я ей говорю, типа, ну, если хочешь, мы можем видеться. It's okay, да, типа, ты мне просто пиши заранее, да. То есть а именно сказать, типа, давай увидимся, ей было...
Тяжело, да?
Да, ну, то есть ей было сложно. Не знала, как написать это.
Слушай, а ты была, получается, в такой интересной ситуации, что ты жила в гостевой семье, да, и не у простого человека?
Это не было гостевой семьей. То есть мой университет для интеграции, получается, студентов международных выбирал типа host family. То есть я жила в общаге своей, но мне дали, сказали, типа, если хотите, мы вам можем найти семью, которая, с которой, типа, у вас будет экспириенс именно с Китаем. И я тогда такая, типа, ну давайте, и мне было очень интересно искусство и так далее. Я говорю, дайте мне какого-нибудь художника или что-то связанное с этим, я хочу посмотреть.
Универ не да, очень... у них же там китайцев много, типа, можно художника, можно инженера, можно архитектора.
Ну, они просто сами сказали, что, типа, вы можете любую профессию выбрать, мы, типа, постараемся подобрать, потому что университет большой.
Прикольно.
Да, я такая, почему нет, да? И, в общем, выбрала вот это направление. В итоге они очень долго мне искали человека, но нашли в итоге китайца, который, ну, он очень известный художник оказался. То есть он преподавал в моем университете, его жена тоже художница.
А его можно назвать?
Да, его, получается, ну, в мире он как Юань Вен известен.
Юань Юань?
Да, Юань Вен. Ну, то есть это его как бы фишка, да, то есть он выставляется.
Псевдоним.
Да, в Гонконге он выставляется, то есть он в Америке по полгода бывает. Сейчас, по-моему, они, кстати, в Германии живут. Вот я, к сожалению, контакты потеряла, пытаюсь их найти. Вот, и мы очень подружились. То есть я у них на студии была, я и ночевала у них там в специальном этом. В общем, у него целая команда есть художников, которые помогают ему. И у них есть, типа, своя общага. С ними я в Шанхай ездила, они меня приглашали на Art 2020, по-моему, назывался, или что там, выставка большая была в Шанхае, где он выставлялся. Да, то есть они мне прям такой супер Chinese experience сделали. То есть со своей всей семьей познакомили, там, показывали все, рассказывали. То есть...
Не у каждого такой бывает шанс, наверное.
Да, но в целом, я не знаю, мне кажется, китайцы, они сами по себе очень гостеприимны, потому что подруга моя тоже, она там, где был бизнес интересен, попросила найти бизнесмена, и в итоге они нашли при университете чувака, который отвечал за кантин, ну как, за столовую, да, то есть его бизнес был типа столовую в нашем университете. И они тоже подружились, тоже там ходили на мероприятия, он ей советы давал, как, что там, Алибаба что-то ей объяснял, то есть, ну...
Круто. Слушай, тебе закончились курсы, да, по китайскому языку, и ты потом поняла, что ты все равно хочешь опять вернуться в Китай, так как очень интересно, тебе понравилось, и ты уже китайским в тот момент хорошо знала.
Да, вообще мне хотелось добить Китай. А потом...
Добить Китай.
Ну, в смысле, мне было мало, полгода мне было мало. А потом еще получается, опять вот моя учительница, Жанар, она мне...
Это Жанар, судьбоносная женщина в твоей жизни.
Она вообще мой ангел-хранитель, я... Да, спасибо ей. И она мне говорила, вот я, получается, закончила университет, я в поисках работы была, и параллельно еще на магистратуру подавала, потому что хотела в юриспруденцию уйти. И она мне говорит, вот, есть такой университет, Сиан Джаотун, входит в Лигу Плюща Китая. Они как раз приезжали в КИМЭП, и она мне говорит, покажи КИМЭП преподавателю. Я говорю, хорошо, они там должны были с КИМЭПом соглашение составить какое-то. Я им показывала, все объясняла. Всё. И потом она говорит, вот...
Давай для незнающих людей расшифруем КИМЭП. Казахстанский...
Институт менеджмента, экономики и бизнеса. Но на данный момент он как КИМЭП University считается, потому что получили международную аккредитацию, и теперь мы не расшифровываемся как название, да? Вот. И получается, как раз они составили соглашение, и у них открылась программа магистратуры для иностранцев.
Тоже... Куда ты попала? Польша, да?
Да, тоже, получается, программа как раз китайский, именно государственный грант. А на этот раз уже...
А как, вот, допустим, простому казахстанскому или, не знаю, россиянину поступить на магистратуру в Китай? Как это все происходит?
А вообще, получается, если поступать именно на государственный грант китайский, да, то есть там прием идет обычно, по-моему, с декабря месяца, может, чуть позже, с января месяца.
У каждого свой, наверное, да?
Своя Нет, дата. Он вот этот вот именно государственный, он в одно время открывается. То есть вам просто нужно, чтобы именно университет в этот попал. Потому что у каждого университета есть либо вот эта программа, либо свой университетский грант. Просто государственный лучше, потому что он покрывает тебе стипендию, проживание. Ну, там хорошая стипендия, тебе всего хватает, и как бы она более... ну, вообще финансово выгодно. Плюс...
А стипендию может каждый получить или как?
Да. Каждый получить. Ты, получается, просто надо подать документы, если ты критериям соответствуешь, то пакет документов там стандартный, то есть это паспорт должен быть, медицинские твои, потом...
Оценки с бакалавра,
с бакалавра оценки, да, GPA минимальные.
Посмотри, еще какие документы?
Потом, получается, обычно они требуют тезис стейтмент, то есть они должны знать, что ты планируешь писать тезис, и о чем ты его планируешь писать. То есть,
но... Это дипломная работа, да?
Да, дипломная работа, но при этом, получается, его можно потом поменять, просто они должны видеть, что ты в состоянии вообще понимаешь, как ты собираешься
защищать. Это на английском языке, да, будет?
А если программа на английском, да, можно написать на английском все это.
Круто. Слушай, никто не знал, да, что в Китае образование бесплатное, или как, ты можешь учиться со стипендией.
Да, получается. Еще что хорошо, у тебя нету отработки. То есть ты получаешь диплом, и все, и ты никому ничего не обязан. То есть меня, для меня это главный критерий был, потому что мне предлагали Болашак, а я
не очень. Болашак — это программа в Казахстане, которая ты, допустим, уезжаешь за рубеж, учишься 2-3 года, и потом приезжаешь в Казахстан и отрабатываешь эти деньги, на которые тебя. Который на тебя потратил
государство, да. При этом ты ставишь залогом имущество, а это я не хотела ни родителей подставлять, ничего, да, то есть...
Слушай, а вот факультет, который ты изучала, допустим, на бакалавре, тебе нужно точно такой же факультет брать на магистратуре, или как это все происходит?
Вообще, по идее, да. То есть они должны быть уверены, что ты в состоянии выучиться и так далее. Я брала другой, но мне повезло. Мой преподаватель в КИМЭПе, по идее, когда я выбирал КИМЭП, у него был еще оффер с этого университета Сианского. То есть он съездил в Китай, он там с деканом, со всеми познакомился, и...
Все те же связи у тебя получились.
Я вообще бог от творога, по-моему. Вот, и... то есть, во-первых, он мне очень советовал университет, что я была уверена, что я программа хорошая. Во-вторых, он мне написал очень хорошую рекомендашку, что я осилю именно юрфакультет со всеми...
Да, у тебя было международные отношения, а теперь международное право.
Да, то есть это вообще сферы разные, но, получается, к четвертому курсу я увлеклась юриспруденцией. Вот преподаватель Сергей Саяпин, он мне очень сильно помог. Он направлял меня постоянно, то есть я и legal papers училась писать, и в олимпиадах участвовала. То есть у меня был багаж, что я в состоянии вообще юридическую какую-то... оценку производить. Поэтому как бы меня приняли. Но у меня вопросы были. То есть у меня декан тоже, я с ним разговаривала и так далее. Были вопросы.
Слушай, а ты, допустим, уже поступила на магистратуру. Как это вообще все происходит? Там же ты сама себе тоже выбираешь, получается, модули, да? Ты сама ставишь себе планку, когда ты можешь закончить свою работу.
А вообще зависит от программы. То есть вы, когда подаете, вы обычно они присылают тебе... ну, как schedule, да, твоей программы.
План.
Да, вообще, да, там в нем есть твое, получается, как они планируют вообще программу. То есть по моей программе у меня был первый год на то, что я предметы все закрыла, второй год именно на написание диплома, получается. И,
Но это стрессово, там очень много заданий надо закрыть, или чуть-чуть полегче, чем бакалавр?
Они просто более специфичны, раз. Б, надо понимать, что это Китай, то есть там немножко по-другому и ведется образование, да, и программы тоже, если это английская программа, это одно, если это китайская программа, это другое. То есть у меня был очень сильный препод по контрактному праву, там зашивалось. Но мне препод понравился, да, то есть китаец такой очень жесткий. Он сам в Австралии работает, то есть он приезжал к нам чисто на модуль. Потом по private law тоже была женщина очень сильная, там, были предметы, которые мне вообще не понравились, то есть, ну, я, грубо говоря, не ходила, потому что они со слайдов читали.
Это то, что дома могла сделать.
Ну, типа такого, да. То есть просто в Кимэпе еще немножко другая культура, да. То есть если нам... Ну, это моя проблема была, что у нас там attendance, это было не самое главное. То есть мы ходили на...
Что такое attendance?
Это посещение, получается. Ну, в Кимэпе было так, да, что типа 30% посещений можно пропустить без penalties. То есть там зависит от тебя, как ты пойдешь, не пойдешь.
А в Китае 100%?
В Китае, да, получается, для них это очень важный критерий. То есть у меня оценки на некоторых предметах зависели от attendance, да.
А какая там система оценивания? Тоже пятибалльная, как у нас, или как?
Там вообще странно, если честно, потому что зависит от препода. У нас бывали предметы, что мы просто вот весь семестр ходим, а потом у нас просто 100% экзамен. Или, то есть, там как-то они пейпер дают. Но в Китае вот это вот мне не очень понравилось, что, например, они, как, я привыкла так, что ты приходишь, тебе сразу дают расписание на семестр. Что типа вот такую-то дату у нас будет такой экзамен, в такую-то дату у нас такое, там та-та-та-та-та-та, вот такая расположка. А к ним я пришла, и ничего. То есть я спрашиваю, а мне препод ответить не может. И у нас было очень много ситуаций, что я просто, ну, офигевала немножко от системы. Но мне было сложно. У нас было один раз, что... А, даже несколько раз было, что мы там весь семестр готовились к экзамену и так далее. А потом там за неделю или две до дедлайна... Ну, просто нам назначают дату и говорят, вы должны написать legal paper.
Типа... Это как какая-то работа, да?
Да, то есть она... Да, как, ну, получается, на нормальный paper тебе с исследованием, с библиографией и так далее, как бы физически две недели — это очень мало. Это, ну, в смысле, это такой bullshit.
Сколько страниц надо?
Минимально 10. Ну, то есть, как бы там на 3000, на 5000 слов, да? И, как бы, для меня...
Да, две недели — это маловато, да.
Ну, мне вообще, то есть я... после кимапа еще типа с плагиатом и так далее, это очень сложно, ну, перейти. И у меня были дни, что я просто такая, типа, вы издеваетесь. А для них это, ну, типа, им сказали, сделай. Я могла дедлайн пропустить.
Работяги.
Да, а я могла дедлайн пропустить, мне за это снижают оценку, да. Но при этом я не могу просто сдать там какую-то bullshit paper, да, то есть...
Да. Слушай, смотри, вот я сейчас обучаюсь в университете на бакалавре в Германии, да. Здесь такая система, то, что тебе нужно собрать 180 лейстунгспункты. Это credit points, да. Один лейстунгспункт, один credit point соответствует 25-30 часам работы.
Это как ECTC, да, получается?
Да, да,
час,
да.
Да, вот, получается, это credit system, да. В Китае они тебе говорят, что они тебе дадут, например, за предмет 2 кредита, за магистратуру ты должна закрыть, там, например, 18 кредитов, да, например. Они тоже по часам его рассчитывают, но по часам именно, который препод тебе преподал.
А не то, что ты там сидела и писала сама
вообще
4 часа.
То есть, да, то есть поэтому они считают attendance. Ну, то есть это я тоже к концу осознала. Я вначале как бы немножко...
А ту работу, которую ты сидишь, читаешь параллельно, это не считается?
Она, то есть она идет именно с расчетом того, что ты академические часы, которые ты посетил.
Ну, это умно, с одной стороны, потому что он 100% знает, что ты была на этом занятии, что ты слушала, да. Если ты поняла, не поняла, это твои проблемы. А с другой стороны, это нечестно, потому что тот труд, который ты дома производишь, он не засчитывается.
Он не засчитывается, еще просто то есть из-за того, что наша программа, она была новая, там были учителя, которые, например, на английском говорят хуже, чем я. Я не понимала, зачем мне приходить на их предмет, если как бы, по слайдам я ориентируюсь лучше, чем сидеть и слушать, да.
То есть у них тоже какая-то система чуть-чуть такая консервативная, да?
Она супер консерватив, и получается, ну, с ними сложно договориться, да, то есть потому что у них как бы учитель, ты с ними не споришь, ты с ними...
Ещё немножко коммунизм играет, да, своё дело, то, что
да.
У них правила, вот так должно быть,
то есть...
правила на всех рассчитаны.
Да, а мы же, получается, универ у меня был с американской системой, потом я еще в Голландии училась, где европейская, где они более свободолюбивые, там, любят подискутировать и так далее. Но при этом у меня были учителя, которые были согласны на... какие-то эксперименты, потому что я в итоге уговорила своего препода на мудкорт. Это симуляция суда. Мне был очень интересен арбитраж, это особый вид суда, когда решаются проблемы между компаниями, они решают, что у них есть arbitration clause, и по нему они как бы, свои дела рассматривают в случае конфликтов каких-то. И препод прям зажегся, то есть мы даже в арбитражный суд специально Сиане ходили, то есть нам очень интересно было, мы готовили муткорт, то есть привлекли там, получается, это был второй год моего обучения, привлекли новеньких, которые пришли, то есть было очень интересно.
То есть, это, ну, наверное, был взрыв в их системе, как так? Почему он этого не ожидал?
Ну, в смысле, предмет как раз-таки был связан с арбитражем, но у них по программе это вообще не было. То есть по программе было, что он должен был просто теорию давать. Я говорю, ну, теория, конечно, прикольная, но давайте мы разберем кейс, потому что кейсы, они более наглядные, они интереснее, и они показывают вообще сильные стороны студентов. В итоге я была в команде с своим сопушником, он, получается, из Кении. А он практикующий юрист, кенийский. А он очень крутой юрист. Мы прям вообще развлекались. У нас такой кейс классный был. Мы сидели с ним, просто вообще убирали. Потому что оппонент наш, ну, не подготовился, и нам просто смешно было. А потом у нас был сильный оппонент, и было вообще очень классно. Потому что там самая крутая часть — это именно аргументация. Она как в дебатах получается. То есть каждый свою часть зачитывает, ты записываешь то, что зачитал, а потом вы контраргументы даете. Это было прям очень
круто. Слушай, я сейчас вижу, ты мне это все рассказываешь. Я думаю, тебе было бы классно поработать тоже, может быть, в Германии. С твоим дипломом китайским это возможно вообще?
Проблема юриспруденции, что она супер локальна. То есть, если я хочу...
Но у тебя международное право.
Но при этом каждое международное право, даже если это арбитраж, оно требует у тебя какой-то специализации в той стране, в которой ты хочешь. Если я хочу...
Значит, тебе нужно здесь какую-то квалификацию еще сделать, да? Нет. И это опять время, это опять учеба, наверное, ты уже... У тебя нет желания учиться больше.
Проблема больше в языке еще. То есть, то есть в Германии все равно мне нужно на немецком защищать юриспруденцию, раз. А второе, я во время своей учебы пошла на практику в Пекине. И, в общем, я осознала, что юриспруденция мне очень нравится, и все клево, но это время просто колоссальное, да, которое тебя занимает, если ты хочешь.
И нервы, да?
Время, нервы, силы, то есть...
Ты поняла, что ты не хочешь в этой степени развиваться, в этой области?
Да, потому что у меня тоже, я познакомилась с преподавателем, который в Гонконгском Буддийском университете работал. И он мне предлагал прийти к нему как GD-студент, juridical doctor, это высшая юридическая степень, и параллельно в его компании, которая арбитражем занимается, быть практикантом. То есть он как бы... Я уже планировала вот этот путь, а потом съездила в Пекин и поработала в юрфирме. Мне было очень интересно, то есть шеф мой, получается, он партнер своей компании, он как раз занимался делами СНГ, как раз арбитражем, он признанный арбитражный судья в Украине, в Китае и в России. То есть, но физически это было сложно, я спала по 4 часа где-то. То есть, ну, мне хотелось город посмотреть, у меня учеба была, плюс еще работа, но при этом физически это было очень сложно.
Ясненько. Получается, ты получила наконец-то свой диплом, и через некоторое время ты поехала опять в Казахстан, да?
Да, получается, диплом... Перед получением диплома я родителей пригласила. Мы по Китаю поездили, я думала остаться в Китае. Мне там очень нравится, я себя очень комфортно чувствую в Китае. Мне там спокойнее, я чувствую себя в безопасности. Это единственная
страна. Ты чувствуешь, что это твоя страна, да?
Да. Я понимаю, что там очень много сложностей. Я там могу скафнить, что мне что-то не нравится, но в целом мне комфортно там. Плюс мне нравится то, что деньги там имеют... Ну, по-казахски мы говорим «кутнобар». Они какую-то ценность имеют, да? То есть ты заработал какой-то там, скажем, 20 юаней. Сколько в тенге? Ну, 1000 тенге, грубо говоря, 1000 тенге, да? Но на 1000 тенге ты в Казахстане нормально не поешь. А там на 20 юаней можно и поесть, там съездить куда-нибудь, еще что-то. Ну, как бы ты
заработал. Дешево все.
Нет, я не скажу, что все дешево, но просто если у тебя есть какой-то заработок, ты не пропадешь, да? И...
Ты имеешь в виду, что в Казахстане инфляция сильная, и то, что ты зарабатываешь, это тебе никогда не хватит на то, чтобы купить квартиру, машину, чтобы жить в достатке, в общем.
Да, то есть тебе нужно просто прогибаться. Я потому что начала преподавать в Китае русский язык, да, и, ну, по меркам китайским я беру очень мало, а по казахстанским я беру нереально дорого. То есть мне хватало вот этого заработка там чуть ли не на год в моей жизни, потому что... Ну, работать в Алмате, мне там зарплату предлагали, типа, 50 тысяч, там, еще что-то. А мне, извиняюсь, ну, грубо говоря...
50 тысяч тенге.
50 тысяч тенге, это да, сколько? На начальном этапе.
120 евро.
Даже меньше, месяц. По-моему, сейчас 460 курс. На 500 mm-hmm. поднимался. То есть, mm-hmm. ну, грубо говоря, 100 евро, да. Mm-hmm. А своими уроками я могла, там, 5 уроков я получаю эти 100 евро, mm-hmm. грубо говоря. 5 mm-hmm. часов. А не уроков даже. Это получается академический час, там где-то 45-50 минут, например.
И, насколько я знаю, ты ему до сих пор преподаешь, да, этому датчанину русский язык?
Да, мы уже больше двух.
И он уже хорошо говорит по-русски, твой датчанин, ученик?
Говорить вот нам сложно, ему с произношением. Я просто не могу найти ему партнера, да, чтобы он речь развивал. Но mm-hmm. он очень хорошо пишет, я mm-hmm. им горжусь. Uh-huh. Вот, читает, понимает тексты. Я ему иногда аудио ставлю, он там слушает, он понимает. То есть, ну, прогресс у него точно есть. Мы уже закончили две книжки. Uh-huh. Вот.
А для чего он учит русский язык?
Если честно, я не знаю. Мне кажется, он сам не знает.
Но он живет в Дании.
Нет, он живет в Китае.
А, в Китае.
Uh-huh. Я когда была там, мне нужны были деньги. Uh-huh. Я сначала думала английский преподавать, но потому что я выгляжу как китаянка, она не очень сработала. Uh-huh. Для них очень важна внешность. И uh-huh. вот этот друг кенийц мне предложил, говорит, ты же по-русски шпаришь, что ты не uh-huh. попробуешь? И я начала писать всем своим контактам, что я собираюсь преподавать русский язык.
А там есть вообще типа их Фейсбука, где ты можешь объявления подать?
Есть, у них есть своя соцсеть, есть Weibo и есть WeChat.
Uh-huh. Вот этот WeChat я знаю.
Да, но WeChat, например, он зависит у тебя, если там друзья твои сидят, то есть кто на кого подписан, они только видят.
Да, а если я хочу, чтобы все увидели, как в Фейсбуке?
Это Weibo называется, он типа Твиттера, вот uh-huh. такой, только китайский, но у меня, например, уровня китайского не хватает им пользоваться.
Mm. То есть, ну, можно на английском написать, типа, объявление, всем привет, преподаю уроки там.
Скорее всего, можно. Мне mm. просто легче было написать, вот, с датчанином я познакомилась в 14-м году, когда ездила вот в Ханчжоу, mm-hmm. он там преподавал литературу.
Ну вот, имею в виду для того, чтобы, если кто-то захочет в Китай поехать, чтобы знать, куда подписаться, чтобы найти контакты, эта сеть называется Weibo, да?
Weibo, да. Weibo. Но мне кажется, как бы, когда приедешь туда, ты сразу WeChat скачиваешь, ты там... тебе объясняют, потому что даже в Вичате сейчас зарегаться, ты заранее без китайского номера, ну, это очень сложно.
У них Вичат вообще все, да, это там можно и оплачивать, и друзей найти, и купить, заказать домой.
Да, это вообще супер. Я после Китая, мне было очень тяжело, потому что я забывала кошелек, угу. я забывала...
Ну, там все, да, если они о тебе еще всю информацию знают, как бы.
Ну, да. Большой брат следит, но я себя некомфортно не чувствую. Я думаю, что китайцу сложно, потому mm-hmm. что у них еще этот рейтинг появился.
Рейтинг? Да. Насколько он добросовестный или как?
Да. От этого рейтинга зависит, жесть. Можно ли купить билеты, например.
А, ну здесь тоже есть шуфа, она называется. Шуфа — это перед тем, как ты хочешь квартиру взять, допустим, тебе нужно показывать
её. Шуфа показывает твои финансовые, да. то, что у тебя есть. А это, например, твой Помню. Социальный рейтинг. Что, например, если ты... Никто не знает, как он оценивается, но я слышала, что есть такое, что, например, ты там не перевел там бабушку через дорогу, у тебя это упал жесть. Рейтинг, и, это... например, билет до там с одного города в другой ты не можешь купить.
Офигеть. Например. Ты у меня прямо мурашки. Это похоже на черное зеркало, если ты смотрела этот сериал. Мне так жесть вообще, что тебя кто-то оценивает, какой-то компьютер.
Ну, получается,
и он знает, ты перевел бабушку через дорогу или нет, это жесть.
Ну, честно, я не знаю, то есть я не была на тот момент, когда его ввели, поэтому я не знаю, как он работает, да, uh-huh. Но то, что там прослушивают и все читают, типа, мы все в курсе были, но uh-huh. мне как иностранцу было суперкомфортно, я могла ночью выйти на улицу и не бояться, что меня там кто-то где-то...
Но там у них, как это называется, рейтинг, да, типа то, что если тебя кто-то изнасилует, очень маленький, да, или там кражи...
Нет, они, конечно, преступления есть, я там, да. это, ну, как бы в любой стране они есть. Просто угу. там проблема в том, что, во-первых, людей очень много, угу. в смысле, ты там, чтобы один оказался на всю улицу, это прям, ну, угу. редкость, да, во-первых. Во-вторых, получается, в основном вот преступления жесткие, если ты идешь в какой-нибудь район.
Неблагополучный район.
Да, потому угу. что я слышала, что есть, вот, например, иностранцев крадут на органы, да.
Угу.
Ну, в смысле, это как rumors, да, они угу. есть. Но uh-huh. как бы я сама случая такого не видела.
Uh-huh.
У меня бывали друзья, у которых крали телефоны и так далее, но они были в супертуристических местах, uh-huh. где я вот...
Ну, их и не найдут там, да? Больше этих телефонов и сумок.
Если честно, я не знаю. То есть у меня просто вообще опыта с полицией не было. Мне никогда там ничего не крали.
Угу.
У меня здесь в обокрали.
Угу.
Сразу же, да, по приезду.
В Германию, да.
Да, а там у меня такого не было. То есть при том, что я, ну, такая немножко там...
Растяпа.
Да, я не отрицаю, у меня есть свои проблемы с этим. Но у меня такого не было. Чтобы что-то потеряли, забрали, еще что-то. Наоборот.
Интересно. Ну, полиция, наверное, еще более-менее нормально работает, да, там?
Ну, мне кажется, да. Но я, честно... Не могу сказать, я не знаю, как она.
Еще такой вопрос. Это правда, что там, типа, отрубают руки за воровство или что-то такое, как в этих восточных странах?
Ну, вообще, с законодательством там немножко сложно, да? Все зависит.
От провинции зависит.
Сильно зависит от провинции, сильно зависит от того, какое преступление. То есть я ни про кого не слышала, что кому-то руки отрубили, но, например, наркотики и смертная казнь, это прям...
Это есть.
Это есть, прям... Угу. У них очень большой...
Проституция не разрешена, наркотики, воровство.
Ну,
как и у всех, во всех странах, да, имею в виду просто сильные последствия, очень тяжелые последствия за это.
Да, и проблема, например, в Китае, что очень большое население, и мы очень много слышали про, например, что кто-то что-то сделал, и там другой человек вместо него пошел, а тот-то побогаче заплатил, чтобы... Ну, типа, закрыли дело. Но я не знаю, насколько это
правда.
Факт, да? То есть, отрицать не могу, потому что страна большая, людей много, как бы ты тут ничего не сделаешь физически. Но при этом контрактное право вообще у китайцев очень странное. То есть доказать силу контракта очень сложно. Мы вот закрывали предмет. Ну, прям очень сложно. Поэтому у них с бизнесом такая ситуация, да? Потому что они... культурно воспринимают выгоду выше, чем контракт. То есть мы с тобой сегодня составили контракт, там, условно, на 100 евро, а завтра ты находишь контракт на 99. Ты можешь его перезаключить, и я фиг докажу, что, что мы должны были вместе делать контракт. То есть поэтому у них культура питья, вот эти подарки, еще что-то, потому что перед тем, как заключить контракт, они... пытаются максимально подружиться, как-то...
Выгоднее, цену пониже сделать, да, как-то?
Даже не в цене дело, они прощупывают, насколько они могут тебе доверять.
Окей.
То есть проблема именно в доверии, потому что доказать юридически силу контракта очень сложно. Они, получается, вот это особенно питьё, то есть там, там чуть ли не до отключки, оно больше для того, чтобы показать, что у тебя там, ты в итоге вместе с ними... Ну, короче, вот эта прелюдия, она очень долгая.
А как друзей китайцев заводить? Это легко? Потому что, допустим, друзей европейцев заводить, это немножко сложновато. Они присматриваются тебе, может, там, 6 месяцев, и потом только открыться, да? Как это с китайцами?
Мне кажется, очень легко.
Один раз выпил, все, ты мой друг.
Ну, вообще, мне было легко, но мне кажется, от человека зависит. То есть я старалась именно найти китайцев, да, но я, например, не брезгую. Я, то есть, там, и в Тиндере сидела... И
тут такой твой муж.
Подключился. Тиндер в Китае вообще очень удобно, потому что там сидят китайцы, которые говорят на английском. Это для начала, да?
А, ты еще с китайцем виделась, который в Тиндере?
Да, у меня. Я там очень много хороших друзей встретила. В Пекине тоже мне там один парень весь Пекин показал.
У меня нету ни одного парня из Тиндера, с которым я до сих пор бы общалась как друг.
Нет, у меня прям я очень хороший экспириенс. То есть было очень много парней, которым я прям писала, что меня не интересует там relationship, еще что-то, я просто город хочу посмотреть или это. Я там даже познакомилась с одним, он, кажется, бразилец, но он, короче, снимает фотографии для Vogue. Я прям такая, о боже, сними меня. Вот. И, ну, мне было очень комфортно. И, в принципе, ну, у меня проблем не было. То есть в Сиане я тоже с одним познакомилась, он мне прям помогал, он мне пытался работу найти, то есть со своим знакомым искал и так далее. То есть и без вообще лишних каких-то намеков, мысли, да, или еще что-то. Вот.
Слушай, но через некоторое время тебя затянуло романтическое, получается, событие, да? Ты познакомилась с парнем, и через некоторое время довольно-таки быстро решаешь выйти замуж.
Да, мы с мужем познакомились 1 января. 17 января мы улетели в Таиланд. 30 марта у меня было сарвасалу.
Очень быстро развить события, но это не значит, что это не прочно. У вас уже...
Ну да, мы уже 2 года женаты. Ну, то есть я мужа увидела, да.
И сразу поняла, что это мой, да?
Да, сразу.
Беру. И он у тебя программист, и через некоторое время он тебе сказал, едем в Германию.
Нет, вообще, получается, мы когда только познакомились, вот в тот же день, он мне уже говорил, что он хочет за границу, потому что в Казахстане он уже, ему уже тесно, как специалисту.
И тебе тоже было тесно?
А я тоже хотела уехать, да, и я
помню... Ты же мир повидала.
Ну, такого, да, и мы там сидели, а я помню, что мы что-то обсуждали, и он мне говорит, вот, я хочу за границу, это, я говорю, ну, я поеду. То есть мы уже еще до брака, еще до того, как встречаться, мы уже примерно понимали, что если мы будем вместе, то мы... планируем за границу.
Это круто договориться на берегу. У меня есть один тоже подкаст, в котором я говорю, если встречается парень, то лучше обговаривать все. В общем, вы обо всем договорились заранее, и вы знали, что вы поедете в Европу.
В Европу точно не знали, но знали, что поедем за границу. Муж начал уже менять свою, получается, резюме, начал присматриваться, куда можно поехать. Первый оффер он в Японию получил. Я не очень туда хотела, но согласилась. И подбивала его, давай посмотрим еще другие варианты. Тут ему Сингапур вышел, потом начали выходить европейские компании. С Берлина было две компании. И получается, вот во второй он сейчас работает, ему очень нравится, но и Европа нам больше всех подошла, потому что тут были лучшие условия, действительно, да, то есть...
Они заботятся о работниках.
Да, work-life balance, то, что... Ну, муж, я думаю, рассказывал, что там самый лучший оффер был все-таки из Берлина. Вот.
Да, подкаст. Вы можете послушать его подкаст, рассказ Жени Бека о работе в Берлине. Слушай, ты здесь уже живешь примерно 6 месяцев, вот примерно... Быстренько. Скажи, какие главные отличия китайского менталитета от немецкого?
Мне кажется, китайцы более толерантны. Хоть европейцы делают вид, что они толерантны, но они очень...
Фейк-толерант.
Да, мне кажется. Ну, как бы, я чувствую расизм. Я чувствую... Но я не уверена, может, я в Китае его не чувствовала, потому что я на китаянку похожа. Может быть, это мой экспириенс первый.
А как ты почувствовала расизм? Вот первое время ты приехала?
Ну, у меня был опыт с полицией, например, не очень приятный, да, то есть нас обокрали, и полицейские вместо того, чтобы решать мои проблемы, обсуждали, что там кто-то со мной на русском разговаривал, а там в поезде были просто русскоговорящие люди, которые говорят, типа, мы видели, мы можем, типа, подтвердить, то есть это все, что они сказали, и полиция вместо того, чтобы расспрашивать меня о воре, они меня расспрашивали, а с кем вы по-русски говорили, ну, то есть мне это показалось некорректно в той ситуации, да. Потом, приходя сюда, там, на какие-то инстанции, еще что-то, то есть, ну, я сдала А1, это Basic German, да, но я еще не говорю на немецком на таком уровне, чтобы вообще его понимать. И тут постоянно начинается все с того, что, типа, почему вы не говорите по-немецки? Ну, то есть, причем это говорится с пренебрежением, а не так, что, типа, может, вам пора учить или еще что-то. В Китае тебя спросят, ты учишь китайский или нет, но если ты скажешь, что вот учу...
Плохо знаю, да.
Плохо знаю, они стараются переводчик включить, там, английский подключить свой. Там. Ну, как-то... У меня даже были случаи, когда я там потерялась, и китаец вообще не говорит по-английски, он там переводчик рубил, что-то нам на китайском наговаривал, мне на английском отвечает, я ему на, ну, наоборот, и мы вот так вот общались. То есть для них это вообще спокойно.
Альтруизм такой. А слушай, по поводу расизма, мне кажется, это очень круто, что ты затронула. Не каждый об этом говорит, да? Каждый, может быть, знает, чувствует. Именно человек, который выглядит как азиат, который читается в Европе как китаец, да? Я тоже хотела рассказать про это. Вот в начале, получается, пандемии не все, но многие азиаты в Берлине, в Германии были подвержены расистски выражением, допустим, от людей, которые проходили рядом и кричали тебе «корона», или отсаживались от тебя, допустим, в метро. Это все есть. Как это, азиатский расизм существует в Европе очень сильно.
Но если ты видела, вчера в новостях в Америке 8 человек убили, из них 6 женщин азиатской внешности. Да.
Да. Это тоже... мужчина пришел в массажный салон, где девушки оказывают такие услуги, и убил 8 женщин.
Вот, поэтому... Ну, я не знаю, в смысле, мы сейчас пандемия, мы сидим дома, но все равно... взгляды и так далее, мне кажется, это немножко нехорошо.
И Что еще интересно, не знаю, это будет уместно или нет, но, допустим, расизм по отношению к темнокожим, он как-то сейчас на такой волне, знаешь, хайп, мейнстрим, и как-то люди уже более-менее задумываются про это. А азиаты все равно как-то в стороне остались. Хотя расизм по отношению к азиатам тоже есть.
Ну да, в Америке, по-моему, зовут азиатов yellow. То есть как бы он тоже, да, если кто-то black, то тут yellow. Это во-первых. Во-вторых, я когда жила в Голландии, мне прям вслед кричали Chinatown, например. Там, ну, в смысле, были ситуации, когда, типа, что вот, ну, типа, азиатка и так далее, да? Ну, то есть даже датчанин, с которым я общаюсь, когда меня покрали, он сказал, что полиция, скорее всего, тебе не помогла, потому что ты не говоришь, ну, типа, ты не выглядишь как белый немец, да? То есть это мне говорит датчанин, который... Ну, в смысле, он как друг, он переживал и говорит, вот так-то, так-то, говорит.
Да, поэтому люди, которые, возможно, тоже задумываются о жизни в Европе, знайте, что расизм в Германии, в Берлине и вообще во всех многих странах Европейского Союза тоже существует, да, то, что с этим возможно столкнуться, и будьте готовы, да, в общем.
Но мне кажется, это без розовых очков, да. Но мужу моему, например, он не чувствует, да.
Но в Берлине еще, слава богу, город такой мультикультурный. То есть здесь очень много разных национальностей. Допустим, это не так, как если бы ты жила в маленькой деревне, как у меня было, и ты единственное азиатское лицо во всей деревне, и поэтому тебе приходится тяжело. Поэтому, мне кажется, нам особо сильно нельзя как бы по этому поводу загоняться.
Тут еще вопрос того, насколько ты себя комфортно чувствуешь. Тут, видишь, получается, мне, например, из-за того, что нас обокрали, полиция вообще не помогла ничего. Было очень... Ну, мне первое время было страшно выходить на улицу. Я месяц не выходила из дома без мужа. Потом, получается, мы начали выходить. Я сейчас стараюсь, но я по вечерам до сих пор не выхожу. То есть все равно осадок остался. И, как бы, может, это было и не с расизмом связано. Может, полицейский просто был не очень компетентный. Но тоже получается, что полицейский был именно... в маленьком городке. То есть мы отъехали от Франкфурта, который большой. Первая станция, и вот вот такое. Потом на второй станции мы идем в полицию. И там тоже маленький городок, где как бы, они не очень, может, видят какие-то другие национальности или еще что-то. Ну, прямых выпадов в Берлине я еще не видела, но мы почти не выходим, да, сейчас, получается, с октября ковид, мы прилетели в октябре. Ну, у нас карантин, поэтому... В магазинах в этих я особо не видела, не встречала. То есть, поэтому пока не знаю. Вот.
Но с другой стороны, это такая проблема, которую за одну ночь не решить, как бы. И я могу сказать со своей колокольни то, что у меня выработалась толстая кожа к этому. Я знаю, что он есть, я знаю, что он будет. Не знаю, в какой степени, как хуже или лучше, но я надеюсь, что хуже. Но я уже здесь 6-7 год живу, я уже как бы привыкла, и я не стараюсь обращать так сильно много внимания. У меня вот в прошлом году очень сильный был стресс по этому поводу, и в какой-то степени я даже абстрагировалась от этой темы и переключила свое внимание на более позитивные вещи.
Не, ну это правильно, ты же не можешь постоянно на негативе как-то заостряться. Но вот сейчас меня больше волнует в плане, как... Ну я не скажу, что меня это сильно напрягает, но вот скоро у нас будет ребенок, и явно ребенок будет узкоглазый. Ну, как бы да, да? То есть там явно будет азиатская внешность. Муж у меня на японца похож, я на китаянку, грубо говоря. И меня больше волнует, как вот интеграция у ребенка будет, потому что, ну, сидишь в чатах всяких мамских тоже, там мамы говорят, вот дочку там обзывают, немецкие дети там, ну, издеваются. И как бы, воспитатели с этим ничего не делают, и оно вызывает тревожность, да. То есть вот это меня сейчас как больше волнует. Может, я утрирую и перебарщиваю. Ну, в смысле, у меня гормоны еще играют.
Да.
Поэтому я немножко слишком overreact делаю. То есть пока не родится и там садик не пойдет, я ничего сказать не могу точно.
Но у тебя же еще мысль была, да? Ты дала себе пробное время. пожить здесь, и через некоторое время ты уже решишь, ты хочешь оставаться в Германии, Берлине или все-таки дальше
покорять другие страны. Да, ну, то есть мы с мужем стараемся во всем приходить к компромиссу, а ему очень нравится компания, ему нравится очень рабочая среда, он растет, и я вижу, что ему здесь очень интересно именно в работе, поэтому мы договорились, что я даю себе 2 года на то, чтобы привыкнуть, освоиться, посмотреться и так далее. Если за 2 года я вот вообще ни в какую, что я здесь не могу, то мы уже смотрим дальше, куда, что. А если я привыкну, то, в принципе, я не исключаю того варианта, что мы можем здесь и на ПМЖ остаться.
А какие варианты еще были бы у тебя пожить? Интересно. Кроме Европы, кроме Германии и кроме Китая?
Ну, мне очень интересна Канада, потому что англоговорящая страна, плюс...
У тебя вообще английский как родной, да? С1, С2, наверное.
Ну, он сел, потому что я 2 года тоже не занималась, нет, но в целом мне комфортнее на английском, это первое. Второе, мне нравится, что законодательство в Канаде, как оно работает, я, в принципе, оно мне, ну, социально-капиталистическое такое. Другая опция — это Таиланд, то есть, ну, в идеале я бы хотела жить там полгода в Таиланде, полгода где-нибудь в Канаде, еще что-то. Ну, может, даже Европа, мы пока...
Очень интересно, я надеюсь, что... Ты поймешь для себя, что тебе интересно, комфортно ли тебе. И Женебек тоже со временем поймет, чего он хочет. И я хочу тебя напоследок спросить, вот какие у тебя есть рекомендации? Вот ты жила не только в одной стране, а в нескольких, да, странах за рубежом. Какие есть советы мигранта?
Первое, я считаю, надо быть открытым. Самому, да, то есть не загоняться, что типа вот у меня в стране вот так, поэтому все должно быть так, так не работает. Чужие монастыри со своими правилами не ходят. Поэтому быть открытым достаточно для того, чтобы уметь принять чужие какие-то установки. Я говорю, что мне с европейцами сложно, но на самом деле, возможно, им со мной сложно. То есть просто мы еще пока не находим вот этот вот
баланс,
connecting point, да, между нами. Вот, а при этом, возможно, если бы не ковид, может, я бы и друзей уже нашла себе именно европейцев, и у меня сейчас другое мнение было бы. То есть нужно как-то самому тоже над собой работать. Потом, я считаю, что если ты едешь в другую страну, ты должен понимать их законодательство. Не надо там сидеть и говорить, что типа вот это незаконно, это неправильно, вот это вот так вот, если ты сам не прав. Особенно, когда касается документов, еще чего-то. Вот есть какие-то вещи, которые мы там считаем, что это нелогично, они меня там заставляют что-то делать, а на самом деле у них все в законах прописано. То есть это твоя ошибка, что ты не прочитал, что ты не узнал, и как бы это твои проблемы. Но при этом, если ты знаешь законодательство, ты идешь, ты можешь требовать, ты можешь спрашивать. То есть у меня в Китае также было, что там мне нужно было визу побыстрее получить. И там были прям исключения, когда можно это сделать. Я подходила под эти исключения. То есть я просто пошла, сказала, вот так-то, так-то.
Ну, вообще, в Германии тоже. Надо с ними разговаривать, с немцами. Особенно, конечно, помогает немецкий язык. Если ты показываешь, что у тебя есть желание, что у тебя есть мотивация, они могут войти в твое положение и как-то закрыть глаза на некоторые вещи. То есть мы вот тоже обсуждали с одной девочкой подкаст. У нее был вопрос, дадут ли ей визу. Потому что у нее не было сертификата B2, и она сказала, вот B2, через месяц у меня будет экзамен, но дайте мне сейчас, пожалуйста, я вам через месяц донесу этот сертификат. У меня есть желание, у меня есть работа уже, все. И он вошел в ее положение, он ей сказал, окей, хорошо.
Ну, у меня, кстати, тоже проблем не было именно вот с биратором. Я там ходила в Санкт-Петербурге, получается, получать свой документ.
Центр миграции, да.
Да, и получается, вот по срокам мне должны были выдать его за 4-5 недель. Я все документы свои собрала, то есть как положено, пришла к нему, объяснила, что он говорит, я тебе выдам вот бумажку специальную, фикшн, до мая. Я говорю, я хотела бы в апреле съездить домой, потому что я в положении, потом как бы, у меня не получится, срок уже будет. Он говорит, давай посмотрим, если получишь вовремя, тогда, ну, поедешь, если не получишь, то мы этот, я тебе напишу специальную бумажку. Я говорю, окей, спасибо. И я получила все в срок. Угу. А вот, ну, есть группы, где жалуются, что вот все медленно, еще что-то. Ну, не знаю.
Где ты эти группы только находишь?
Ну, потому что надо как-то находить. Я язык не шпарю, поэтому я нахожу всякие СНГшные, типа там девишник, не девишник, еще что-то.
Ну, я советую тебе поменьше такого читать и более.
Не, ну, они полезны.
Есть в Facebook, да, иногда, не всегда. Берлин Экспат в Фейсбуке. Чуваки прикольные, все из разных стран, все разговаривают на английском, друзей заведешь на раз-два.
Ну, видишь, с короной тоже там выходить особо
нет. Ну, по Zoom вначале, а сейчас через некоторое время потеплее.
Ну, я не жалуюсь, эти группы, они мне все равно помогают, то есть хотя бы какую-то basic понимать вообще, потому что я даже вначале, что такое Ausländer Horde, для меня вообще было, типа, вообще не понимала.
Центр миграции, ну, где получают визу, да.
Да, ты, потом ты уже находишь, узнаешь и так далее, да.
Okay.
А, и, ну, и последнее, это, наверное, интересоваться именно культурой и понимать, в какую страну ты едешь. То есть понимать, что там, ну, не знаю, у Китая там своя история, да, например, у них был великий голод, поэтому для них спросить, поел ты или нет, то есть это немножко, это как спросить, как дела, да. То есть это часть их культуры. Или, например, при выпивке там, ну, это... Тоже узнается с китайцами, но при выпивке, когда чокаются, например, показать свое уважение, это нужно чокнуться ниже, чем...
Чем твой стакан.
Чем чужой, да.
Угу.
Это показывает твой уровень уважения к человеку, с которым ты пьёшь, например.
Интересно.
Это очень прикольные такие маленькие. Они вроде basic-basic, да? Ну, такие мелкие вещи, которые никто не объясняет.
В общем, вот эти все мелочи нужно учитывать.
Я думаю, да, потому что в Европе тоже, например, да, тут, ну, тут нормально, например, что там парень за себя платит, женщина за себя платит, да, и если у тебя другие expectations, то либо научись их называть, либо как бы на берегу обговаривать, чтобы потом не сидеть, что типа почему там так происходит, да, то есть просто понимать, что люди разные, культуры разные. И еще я считаю, что было бы хорошо, наверное, книги читать какие-нибудь, которые вам интересны и помогают культуру понять. Вот я помню, что мы путешествовали по Италии, я тогда читала «Инферно» как раз вышел. И у меня по Италии очень классные воспоминания остались, потому что я...
Это кто автор?
Дэн Браун.
А,
угу. У него как раз блог был про Флоренцию. Там мы как раз были во Флоренции, как раз были во всех этих музеях Данте и так далее. И у меня экспириенс вообще был очень такой крутой, потому что мы по книжке ходили по городу. И было очень интересно, я прям... Ну, запомнила очень много всего по Флоренции. А в Китае тоже, когда мне было очень плохо, я читала Шандарам. И как раз там у автора был экспириенс Индии, когда он там тоже жил в трущобах и еще что-то. И я не жила в трущобах, но у меня примерно...
Для себя аутентично немного.
Да, у меня были примерно такие же ощущения, и они мне помогали интегрироваться. Потом вот он в своей книге очень хорошо описывал, как он с этими индусами сходился. Которые вот живут в трущобах, там, местные, как он с ними там пытался подружиться, да, и в принципе, мне кажется, мне это тоже помогло, потому что я там на улице могла просто, ну, китайцы, они очень интересные, они могут на улице подойти и сказать, типа, вы очень красивые, можете сфотографироваться, например. Это такое, вначале шарахаешься, а потом такой, да, давай, я потом...
Ты там вообще в Китае красотка, наверное, была, китайки сами по себе, ну так...
У них просто немножко другие стандарты красоты,
да, да, да.
Поэтому наши девушки, они считаются более ухоженными, они могут к тебе подойти, и как бы, наши шарахаются, или там сфоткаются и дальше пойдут, а я прям могла спросить, типа, давай свой вечер, или еще что-то, да, или там фотографы.
Законнектимся.
Да, фотографы бывали ко мне подходили, они начинают фоткать, я говорю, как мне потом фотки получить? И мы там контактами обмениваемся.
Такая коммуникативная.
Потом, да, и как-то вот таких ситуаций у меня очень много было. Потом я там по студиям ходила, еще что-то. Ну, как бы с ними подружиться, то есть...
На раз-два.
Да, то есть тебе надо самому немножко тоже...
Открытие быть.
Да, без предрассудков.
Круто! Слушай, ну один из таких факторов, конечно же, это язык. И по поводу языка, я преподаю курсы немецкого языка от уровня А1 до уровня Б1. Вот если кто-то задумывается о немецком языке, можете мне написать. Мадина, спасибо тебе большое за сегодняшний подкаст, было очень интересно. Мне кажется, это даже такая новая ступень в моем подкастинге, потому что никто не говорил никогда мне о Китае. Так много, я никогда, наверное, столько информации про Китай вообще не слышала. было очень интересно. Я думаю, что слушателям тоже понравилось очень. Спасибо тебе большое и удачи тебе с твоей беременностью. Скоро увидишь малышку свою.
Спасибо большое. Спасибо за приглашение.
Всем пока.
Пока.